जय श्री भक्ति बिमलावदूत महाराज की जय। जय श्री भक्ति सुधीर गोस्वामी महाराज की जय। जय श्री भक्ति सुंदर गोविंद देव गोस्वामी महाराज की जय। जय वंशपाद श्री भक्ति रक्षाक्षर देव गोस्वामी महाराज की जय। जय श्री आचार्य गुरु की जय। जय श्री भक्ति निर्मलाचार्य महाराज की जय। जय श्री पाद विजय रमन प्रभु की जय। जय श्री स्वामी सेम प्रेतनम की जय। ओम अज्ञानति मिरांदस्य अज्ञानांजनशलाकाय चाक्षुरुन्मीलितां विना तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्दे वैकुण्ठवरीतिस्थां परमाकरुणास्पदां विमलमवधूताख्यां गोविन्दां त्रिनिषेवाय गोस्वामिनां सुधिराख्या गोविन्दां प्रेष्काश्रये गौरगाधरतां नित्यां श्रीधरापादसेवनां पूज्य श्री गुरुवर्गवन्दिता महाभवान्विताय सदा पौर्वपर्य परम्परा प्रचलिता प्राज्यप्रमूर्तकृते भक्तिर्निर्मलनिर्जरस्या निभृतां संरक्षकां सदरां वन्दे श्रीगुरुदेवमनन्तशिराचार्यवर्यनिजां गुरुवाभीष्टासुपुरकां गुरुगणैरश्रसंभूषितां चिन्त्य समस्तवेदनिपुणां शिरुपापदखनुगं गोविन्दाभिधामुज्ज्वलां वाणितरुं भक्त्यान्वितां सुन्दरां वन्दे विश्वगुरुं च दिव्याभगवत्प्रेम्णो हि विद्याप्रदां। जय श्री गुरुदेव की जय। Джай всем гостям, всем преданным. Джай, рада очень всех видеть. Такие замечательные, красивые лица. Хари Кришна. А есть кто-нибудь, кто первый раз сегодня сюда пришел? Можно понять? А, несколько человек есть, да? А кто второй или третий раз так нечасто ходит? Ага, хорошо. Ну, хотелось бы сразу рассказать о том, что мы только что вернулись из паломничества по святым местам Индии. Были там почти месяц. Вот, посетили 5 основных мест. Это Говардхан, Вриндаван, Навадвип, Эко-чакра и Джаганнатха-пури. Это такие очень необычные святые места Индии. Вот, и посещая эти места, мы задаемся вопросом, на самом деле, а почему мы поехали именно в эти места, а не в какие-либо другие? Потому что в этом мире очень-очень много разных мест, скажем так, с более комфортными условиями, с более хорошими там, климатическими какими-то условиями, более с хорошим обслуживанием. Вот. Очень много мест, где можно очень хорошо наслаждаться, отдыхать. Но так или иначе, мы каждый год на гору Пурниму, а бывает 2 раза в год еще на Картику ездим в эти святые места, посещаем их, кланяемся, и подчас, ну, это на самом деле не такое простое занятие, как паломничество по святым местам, чисто даже на физическом, на психическом плане, потому что это довольно-таки такой тяжелый очень труд. Приходится очень много ходить, мало спать, бывает недоедать, ну, то есть такие, ну, тяжелые физические. Я еще помню, когда раньше, там, в начале 2000-х мы часто ездили тоже в паломничество. Я как бы довольно-таки легко все это переносил, но сейчас вот лет 8, наверное, не ездил, поехал вместе с группой, и очень такая, я почувствовал на себе очень тяжелая физическая и психическая нагрузка. Под конец я уже просто, у меня уже всего трясло даже, потому что, ну, очень тяжело не досыпать постоянно. И так или иначе, ну, это то, что происходило на внешнем плане, то есть такая очень тяжелая физическая усталость, вот тело такое становится как свинцовое после всего этого. Шачи Прабу может поделиться, как он пережил ощущение старости, то есть как он там немножко приболел, так и реально он рассказывал, как ощутил себя 90-летним стариком, который не может ни руки, ни ноги поднять, и просто лежит, и как бы такое состояние очень тяжелое. Вот так или иначе, это проявление на внешнем плане, но на внутреннем плане возникает такое очень глубокое удовлетворение. И удовлетворение это происходит от того, что эти дни, эти часы, эти минуты, они были потрачены не зря в нашей жизни, потому что паломничество – это такое время, когда мы можем максимально, с максимальной отдачей, фактически 24 часа в сутки посвятить себя служению Господу, памятованию о Господе, общению со святыми, поклонению святым, поклонению святым местам. Вот. Мы, на самом деле, если мы едем просто, в Священных Писаниях говорится, что если мы едем в святое место просто посмотреть, как нас достопримечательность, мы ничем не лучше осла или коровы, потому что нет смысла посещать эти места чисто из познавательных туристических соображений, потому что очень много других мест, которые можно также посещать, глазеть на что-то, там, наблюдать. Но эти места, эти святые места, они отличаются тем, что это не место нашего удовлетворения, а место нашего поклонения. И ощутить мы это можем, общаясь с личностями, которые живут в этих местах, которые служат этим местам, которые служат этим святыням, которые служат установленным там божествам. И через это общение мы можем в наибольшей степени соприкоснуться, что же такое на самом деле духовная жизнь. Потому что, находясь здесь, скажем, даже в храме, вот, бывает из-за того, что категорическое большинство наших демонических стран, оно населено материалистами, потребителями, которые с детства привыкли просто потреблять этот мир, которые живут ради того, чтобы эксплуатировать и пытаться наслаждаться этим миром. У нас бывает тоже замыливается глаз, и мы думаем, а зачем все это нужно? Зачем нужно утром вставать? Зачем утром нужно петь, поклоняться Господу? Бывает просто так, как мы не находимся на уровне духовной жизни, а находимся на уровне духовной практики. Нам подчас становится, все обыденно, скажем так. Вот. Но приезжая в эти святые места, мы видим, что категорическое большинство людей, практически все в этих святых местах, они заняты только тем, что они утром встают, поют, поклоняются и делают это с таким с глубочайшим энтузиазмом. То есть они утром встали, у них нету там какого-то момента того, что надо заставить себя там встать, там пойти спеть. И вот этот лозунг, который во время СССР был, нам песня «Строить и жить» помогает, он очень ярко проявлен там в Индии, особенно в Бенгалии. Я помню, у нас так корпус располагался, что там по кругу храмы, и во всех храмах начинают петь, причем поют в разное время, получается, что там 24 часа в сутки такой очень громкий киртан постоянно, фактически он и ночью звучит, и днем, и ночью, то есть такое, постоянно происходит воспевание святых имен Господа. И это иногда просто, особенно преданные, которые первый раз поехали, для них это немножко было даже шокирующе. Некоторые там даже за голову хватались, как это можно целый день петь. Но потом постепенно этот процесс привыкания, очищения происходит, и мы начинаем уже, сопереживать всем этим эмоциям преданных, которые живут в этих святых дхамах, которые посвящают свою жизнь служению Господу. И мы начинаем понимать, что на самом деле у нас здесь, в наших храмах, наших стран, довольно-таки такие детские условия, что у нас, я помню, у нас здесь первая арати начинается в 7 часов утра. Когда мы приехали на Гвардхан, там у них первая арати начинается в 6 часов. Я думаю, вот Господь у нас же час забрал, так сказать, из личного времени. А отбой там, в принципе, то же самое. Еще там даже чуть попозже, потому что у них после вечернего арати еще ужин происходит. Вот. Потом, когда мы приехали через 10 дней во Вриндаван, там уже был первый арати в 5 часов. То есть Господь еще сразу час забрал. Когда мы приехали в Навадвипу, там, по-моему, в 4 или 4.30 был арати. И так, в общем, когда мы в Джаганатхапури приехали, там самый ранний подъем, самый поздний отбой был, еще вечером Махапрасад, служение, то есть такая довольно-таки насыщенная программа. Но так или иначе, общаясь с жителями этих мест и с нашими преданными садху, такими как Мадхусудан Махарадж, Шрила Бхакти Нирмалачарья Махарадж, Тиртха Махарадж, Джанардан Махарадж, Ашра Махарадж, Парват Махарадж, Муни Махарадж, Шанта Махарадж, ну, боюсь, кого-нибудь забыть, Пури Махарадж, Джаганатха Пури, наш, наверное, самый старенький дедушка такой очень удивительный. Вот. Мы понимаем, что на самом деле, смотря на них, мы и общаясь с ними, пропитываемся вот этим вот неподдельным энтузиазмом и желанием жить подлинной духовной жизнью. То есть то, что для нас это какая-то подчас утомительная духовная практика, что нам нужно утром заставить себя встать, прийти на службу, попеть. Вот. Для них это, наоборот, как бы в радость. И почему? Потому что они не тратят свою энергию на какие-то там свои собственные интересы, а их жизнь, она сосредоточена исключительно на поклонение Всевышнему Господу. И они, кто-то уже прошел процесс трансформации, кто-то просто его никогда не приходил, а пришел из того мира. Вот, но так или иначе, они живут на плане того, что они реально ощущают себя вот этой энергией Господа. А предназначение энергии – служить источнику своей энергии. Но в этом материальном мире живые существа, они, ну, в категорическом большинстве они мнят себя не энергией, а, скажем, повелителем энергии. И живые существа пытаются эксплуатировать этот материальный мир. Они пытаются так или иначе выжать из него какие-то наслаждения. Я помню, вот мы когда летели обратно, мы сидели в Дубае и там ждали, когда объявят посадку. И рядом там остановилась такая тройка людей, там двое мужчин, одна женщина, русские. И они возвращались там из Таиланда, там, и так понял, пара из одного места, и один мужчина из другого места. И они обменились там впечатлениями. И вот они, говорят, а я, говорит, там зашел в какой-то ресторан, там, и там давали такую-то такую рыбу, такие-то там кальмары. Я, говорит, ел. И даже пальцы проглотил, и все эти косточки обсосал. Я такой сижу, так вот просто слушаю. Другой говорит, а я, говорит, все злачные места обошел, там, погрузился куда только мог. Я вот так сижу, думаю, вот, а мы как раз, ну, летим из святых мест. Я понимаю, что на самом деле большинство людей, они именно, им не нужны эти святые места, потому что если мы вдумаемся, то на географическом пространстве такие места, как Вриндаван, Говардхан, Навадвип, Качакра, Джаганатхапури, они занимают очень мало места на самом деле. Большинство мест – это места, где люди живут ради того, чтобы попытаться самоутвердиться, попытаться стать каким-никаким богом, попытаться поэксплуатировать эту материальную природу. Но самое прискорбное, что эта иллюзия невежества, она покрывает нас, и мы реально думаем, что мы можем наслаждаться этим миром. Но в какой-то момент времени, рано или поздно, живые существа, они приходят к выводу, что за все нужно платить, и платить такую довольно-таки серьезную цену. Платить не просто как деньгами какими-то, а платить реальными страданиями. То есть. И когда живое существо, оно понимает, что за все свои действия, особенно за действия в таких ну, скажем, странах, где люди вообще не знают элементарных божественных законов, страдать приходится очень серьезно, особенно там, где убивают коров, убивают животных, употребляют их в пищу. Приходят очень серьезные реакции. И когда живое существо, оно понимает, что ему придется за все это платить, оно первая его мысль – сбежать из этого всего, то есть отречься от этого материального мира как-то, не иметь ничего с этим общего. И оно, ну, пытается отречься, пытается как-то заняться какими-то там мнимыми духовными практиками, как какой-то йогой, еще чем-то, лишь бы перестать совершать какие-то действия. Но это тоже как бы другая сторона эксплуатации, отречения, отказ от деятельности. Она тоже ни к чему позитивному не приводит, потому что чувства человека, они устроены так, что рано или поздно, сколько бы мы ни отрекались от всех этих материальных наслаждений, наши чувства все равно они рано или поздно заставят нас опять наслаждаться, пытаться наслаждаться этим материальным миром. И тогда у нас приходит вопрос, а зачем нам нужны тогда все эти чувства? И этот вопрос, задал Махараджа Парикшит Шукадеви Госвами в известнейшем комментарии к Веданта Сутрам, Шримад Бхагаватам, в момент, когда Махараджа Парикшиту сообщили, что ему осталась жизнь всего 7 дней. И этот царь, благочестивый царь, он задумался, как ему прожить эти последние 7 дней и правильно использовать их. И он пришел на берег Ганги и стал вопрошать находящихся там мудрецов, что ему делать в преддверии последних 7 дней. И многие стали ему давать различные советы, но эти советы, они не были рассчитаны на то, что за 7 дней он сможет последовать им. И тогда на арену появился Шрила Шукадева Госвами, которому сразу, это был молодой юноша, всего 16 лет, он был абсолютно голый, но все старцы, они уступили ему дорогу, потому что увидели в нем душу, полностью достигшую освобождения от этого материального мира. Они уступили ему почетное место на Вьесасане и попросили ответить на вопросы праведного царя. И один из первых вопросов царя был таков, что если Господь нам дал чувства, то зачем эти чувства нужны, если они нас постоянно искушают и вводят, так сказать, в грех? И Шукадева Госвами, он сказал, что твой вопрос очень важен, потому что он является основополагающим вопросом всех времен и народов, потому что все мы, живые существа этого материального мира, получили эти тела в соответствии со своим желанием наслаждаться. И живое существо, оно хочет наслаждаться и хочет с помощью этих чувств потреблять этот мир. Но ответ таков, что эти чувства не предназначены для того, чтобы мы потребляли этот мир, а эти чувства предназначены для того, чтобы служить повелителю чувств. И дальше, после этого, начинается повествование, оно очень объемное, 18 тысяч стихов, несколько томов изданных, где описываются различные истории, различные повествования о том, как использовать чувства, о жизни разных святых, о царей, отшельников, еродивых, женщин, воинов, грешников, праведных людей. То есть очень такое объемное произведение, которое фактически дает нам понимание смысла человеческой жизни. Почему мы об этом во всем говорим? Потому что, ну, скорее всего, личности, которые пришли сегодня сюда, так или иначе, они в какой-то момент времени, они задались этим вопросом, а каков смысл человеческой жизни? Зачем мы живем? Почему мы пришли в этот материальный мир? Почему мы так или иначе страдаем? Вот, ну, может быть, у кого-то какие-то вопросы есть, просто чтобы, то я могу наговорить, а и просто, может быть, не то, что люди хотят услышать. Или, может быть, я могу задать вопрос, вот как, так, может быть, каждый в двух словах так ответит, вот как они думают, что, каков смысл человеческой жизни? Может кто-нибудь так вот смело найтись? Еще может что-нибудь? Да вы не стесняйтесь, мы как бы здесь занимаемся просто бхакти-йогой. Бхакти-йога, она подразумевает, что нужно немножко расслабиться, как бы, и научиться быть в таком, как бы, соприкосновении. Потому что, ну, мы живем в этом материальном мире, мы привыкли, что нас постоянно обманывают, мы думаем, что о нас подумают, когда мы что-то скажем. Но на самом деле, просто на самом деле ответов будет, может быть, очень много, и на самом деле они все будут правильные, потому что мы все очень индивидуальные живые существа, и нету одинаковых живых существ в этом мире. И ответ на самом деле очень много, и вот Бхактивиданта Свами Прабхупада, он говорил, что на самом деле смысл жизни, он в действительности в том, чтобы быть просто счастливыми. Вот, просто живые существа в этом материальном мире, они не знают, что такое настоящее счастье, и они думают, что потребляя этот мир, они станут счастливыми. Но если мы внимательно посмотрим, даже за самими собой, да, что происходит, когда мы становимся такими потребителями? Ну, к примеру, нам кажется, что вот мы купим хорошую машину, да, и будем счастливы. Ну, что происходит, да? Мы покупаем эту машину, кто покупал, тот знает, да, какое-то время ездит, и понимает, что ему нужна более хорошая машина, то эта машина уже не удовлетворяет его. Вот. Потом он думает, что нужно квартиру хорошую, там, когда он приобретает квартиру, он думает, что ее нужно обставить хорошо, еще что-то, он пичкает ее массой вещей, там, потом он думает, что в эту квартиру нужно привести какую-то женщину, там, или женщина думает, что нужно мужчину какого-то, завести детей, потом детей вырастить, потом их обеспечить хорошим образованием. И так фактически живые существа, они тратят свою жизнь на вот это потребление этого мира, они, у них все время в голове стоит иллюзия, что вот сейчас они, сделав какое-то действие, приобретя чего-то или добившись чего-то, они станут счастливыми. Но на самом деле счастье не приходит, потому что это иллюзия. Иллюзия, почему? Потому что мы не предназначены как энергия для того, чтобы брать, а мы предназначены для того, чтобы отдавать. И на самом деле вот с этого вопроса, о смысле человеческой жизни, что такое настоящее счастье, как обрести это настоящее счастье, в какой-то степени начинается поиск живого существа. Оно начинает искать какие-то писания, каких-то людей, которые что-то об этом слышали, что-то об этом знают, начинают искать учителя. Вот. И самое первое, то, что душа должна осознать на духовном пути, это то, что мы не являемся этим телом. То, что мы являемся вечной душой, которая находится просто в этом теле, как в биороботе. И это тело, это, как где-то я слышал, это, по-моему, Госвами Махарадж высказался, что это выражение нашего невежества, то есть физическое выражение нашего невежества. То есть мы получили это тело в соответствии с определенными желаниями наслаждаться этим материальным миром, и наши чувства, они такие, как мы хотим наслаждаться этим материальным миром. И живя в этом материальном мире, удовлетворяя эти чувства, у нас потихоньку приходят новые желания, бывают более спокойные, бывают более извращенные. Но так или иначе, рано или поздно приходит момент расставания с этим материальным телом, и живое существо на момент смерти, оно создает новый прообраз нового тела, то есть в соответствии с тем, как оно хочет дальше наслаждаться, оно получает новое тело. И не факт, что это будет тело человека, это, возможно, будет тело животного, тело собаки, кошки, свиньи, кого угодно. Вот может быть тело полубога, если человек жил какой-то благочестивой деятельностью, занимался. Вот, так или иначе, вот этот момент просыпания живого существа, когда живое существо, оно начинает понимать, что оно не является этим телом, он очень важен. И если мы в какой-то момент времени подойдем хотя бы до какой-то степени к этому моменту, что мы реально сможем отличить то, что мы реально отличаемся от этого тела, мы можем это просто образно провести так, допустим. Мы говорим, моя рука, моя нога, моя голова, мое тело. А чье мое, да? Мое – это нас самих на самом деле. Кого нас самих? А мы сами есть вот этот вечная душа, вечная частичка духа, энергия Господа, которая просто облачилась в это тело, как скафандр невежества такого. Вот. И с этого момента как раз начинается Бхагавад-гита. Бхагавад-гита начинается о том, что мы не являемся этим телом, что душа, она меняет тела, и то есть это подобно тому, как человек меняет старые изношенные одежды на новые, он потом покупает новые одежды. Подобно этому и тело тоже, когда оно изнашивается, человек вынужден его поменять на новое. И это называется колесо самсары или кабала. То есть мы находимся в этом колесе, мы постоянно меняем эти тела, и это происходит очень вечно. И задача наша на духовном пути, когда мы начали пробуждаться, нам надо сначала, на самом деле, пробудиться. То есть вот это реально, чтобы нас кто-то разбудил, чтобы кто-то нас стряхнул, на самом деле, что мы поняли, на самом деле, что хватит терять время в этом мире, потому что время, оно, это самое ценное, что у нас есть, время и энергия. И оно у нас уходит из пальцев, как песок на самом деле. То есть оно утекает, мы целый день бежим за чем-то, пытаемся что-то добиться, чего-то достичь, чем как-то понаслаждаться, что-то съесть, что-то посмотреть, побежать туда, набраться того, всего, отучиться где-то, еще что-то. Но это бессмысленно потраченное время. И в Шримад-Бхагаватам, в самом начале, в первой песне, в одном из комментариев Бхактиданта с вами Прабхупада, он говорит, что единственное не зря потраченное время в нашей жизни – это время, потраченное на прославление деяний Господа. То есть прославление, попытка жить в духовной практике, попытка общаться с преданными, попытка пойти за место, скажем, кино или кабака в храм куда-то, пообщаться с преданными. То есть это реально не зря потраченное время. И то, что вот вы сегодня все собрались, пришли в храм, мы не пошли там раз в неделю потратить, это на самом деле, с одной точки зрения, это очень мало, потому что надо научиться жить 24 часа в сутки духовной жизнью. А с другой стороны, это очень много, потому что у нас в этом мире вообще почти никто в храмы не ходит сейчас. А если уходит в храм, это только для того, чтобы поставить свечку, чтобы что-то Господь им дал за эту свечку, как бы, причем как бы пропорционально по стоимости. То есть для людей, большинства людей, Господь – это такой удовлетворитель их желаний. То есть они думают, что они придут, попросят. И в принципе, до какой-то степени этот мир для этого предназначен, как бы для большинства людей, что, в конце концов, все равно люди понимают, что это тупиковый путь, что он ни к чему хорошему не приводит. Может быть, вопросы какие-то возникли?
Как перебороть в себе все отрицательные материальные желания, которые не связаны с служением Кришне? Как это ликвидировать, уничтожить?
Это очень такой замечательный вопрос, потому что с этим вопросом сталкиваются все практикующие, то есть, потому что это называется как раз процесс трансформации. То есть мы вопрос, как победить вот эти все желания отрицательные, правильно? То есть на самом деле все Джайши Гуру Ангара Адамадова Сандраджики, Джайши Гирираш Гуардханки, Джай. Эти желания, они, их фактически их невозможно победить, их можно только трансформировать. То есть процесс трансформации, он как раз и заключается в том, что он болезненный. Это можно сравнить с тем, как, допустим, человек... Самый простой пример – это когда человек, ну, скажем, бросает курить. Да, это можно сравнить с такой привычкой. То есть человек привыкает просто потреблять этот наркотик, никотин, да, который, ну, фактически, он, если он не курит, он плохо себя чувствует, начинает. Или там не пьет алкоголь, если он алкоголик, или наркотики не употребляет, или там всю жизнь занимался сексом, к примеру, бросил сексом заниматься, или там мясо всю жизнь ел, бросил мясо есть, да. И это самые простые вещи на самом деле, но на первых порах от них кажется трудно отказаться, да. Потому что, ну, на самом деле это мы можем понять, отказавшись от этого всего, что это просто привычки. Просто привычки. И на самом деле, если человек, он реально хочет идти по духовному пути, он так или иначе должен будет отказаться от этих грубых привычек. В принципе, это не так сложно. Это нужно просто какое-то время, ну, перетерпеть, скажем так. Это просто это, ну, уходит. Я вот помню, когда первый раз оставил все это, мне очень легко было оставить, я фактически вот сразу же перестал пить, курить и все остальное, как бы. И просто придя в храм, общаясь с преданными, ну, просто жизненные условия, поставив такие условия, уже выбора просто не было. Ну, нужно было делать выбор, либо продолжать и умереть очень быстро, либо все завязать и как бы продолжать как-то существовать в этом мире. Вот, так или иначе, с этим вопросом сталкивается каждый практикующий, каждый должен будет пройти этот процесс самостоятельно, но в общении с преданными приходят ответы, как побороть те или иные желания, потому что есть грубые желания, которые, ну, в принципе, не так сложно побороть, вот, но есть более тонкие желания, с которыми сложно бороться. И самое главное – это... На этом пути это общение, и самое главное – получить вкус к другой духовной жизни. Если мы, как Шрила Сиддхарта Махараджа, он выражается, если мы в какой-то момент времени ощутим хотя бы отблеск вот этого духовного вкуса настоящего, тогда мы поймем, что все остальное, оно мешает этому вкусу. И мы... Поставив на весы вот этот вкус и вот эти низшие вкусы, мы поймем, что на самом деле ради вот этого вкуса как раз это оно стоит пойти на вот эти жертвы и какие-то временные болезненные ощущения для тела на самом деле, чтобы испытывать вот этот духовный вкус. И это очень такой важный момент на самом деле. То есть испытав высший вкус, попытавшись, а высший вкус он приходит в процессе духовной практики. Он не может прийти... Сначала он приходит через общение, через какое-то соприкосновение с этим, но это дается как аванс. Потом он приходит в процессе духовной практики. И чем больше мы этот вкус будем ощущать, тем больше мы будем понимать, что от низших вкусов нужно освобождаться. Они просто мешают. Вот. Ну, это не то, что это просто вот за один раз мы взяли, и если мы будем брать любую духовную, религиозную концепцию, везде говорится, что этот путь, он не скажем, не сладкий там шарик, а не сладкий пирожок. Это, ну, бывает болезненный путь, но внутри по своей сути он счастливый и радостный на самом деле. Это не то, что там бывает, нам, конечно, плохо очень, там мы там можем рычать, кричать, там болеть, там стонать, еще что-то, но внутри все равно мы ощущаем счастье. Вот я просто вот привел пример, вот мы парикрами были, действительно вот для тела очень тяжело физически, психически, там хочется порой куда-то сбежать, там, но понимаешь, что как бы именно вот это вот настоящая жизнь на самом деле, не то, что там попытка там самоутвердиться, стать там директором завода там или там кого-то обмануть, как бы ограбить весь этот мир, стать самым богатым человеком, как бы попытаться наслаждаться всеми прелестями этого мира, как бы и в конце концов ощутить полное разочарование такое и никому не показывать, что ты разочарован всем этим. Знаешь, самое главное, что богатые, они делают вид, что они счастливы, но на самом деле никто не счастлив. Они просто как бы играют роль таких, что вот у меня вот это есть, вот у меня вот это есть, как бы. А в голове у них постоянно как все это сохранить, как это все защитить. Поэтому, как еще Гоголь сказал, я помню, ощутить счастье нищенской сумки, это очень большое. Но у нас еще более интересная идея, что не просто, что эта сумка у нас нищенская, а то, что все, что есть в этом материальном мире, мы еще пытаемся задействовать в служении тому плану. Это совершенно другой ракурс. То есть мы как бы нищие, но у нас все есть. Как бы. И в то же время у нас ничего нету. Мы сегодня здесь, завтра там. И в этом и есть счастье, на самом деле. Мы ни к чему не привязаны, и в то же время мы всем владеем. И мы, как бы вот, если Господь нас заберет всем, все, мы не будем как бы особо плакать, потому что, ну, мы изначально как бы отказались от всего. Но если Господь нам дает что-то, Он нам дает не просто так для того, чтобы мы наслаждались этим, теми реалиями, а мы берем это и сразу же используем.
Другими словами, можно сказать, что, в принципе, в процессе служения божественная природа, сукрити, она накапливается внутри души самой. И от этого ощущения, как раз создается, что у тебя все есть только внутри.
Ну, это не то, что там накапливается. Просто когда мы хотя бы даже пытаемся предаваться Господу, то есть мы как бы такой некий договор подписываем у себя в сознании, что Господь, отныне все, что мое, и я сам, я принадлежу тебе, и ты вправе распоряжаться всем этим. И возникает такая внутренняя свобода. Потому что мы ставим себя в зависимость от его воли. То есть на самом деле это молитва, которая, ну, во всех религиях существует. То есть первая молитва – это, ну, по крайней мере, христианская, допустим, да, «Господь, пусть воля моя не возобладает над твоей волей». То есть если мы начинаем полагаться только исключительно на волю Господа, возникает вот это вот. Сукрити – это просто такая некая субстанция, просто, может, я неправильно понял вопрос. Сукрити – это то, что это благочестивое духовное запас, который мы накапливаем из жизни в жизнь. То есть мы живем в этой жизни и делаем какие-то осознанные или неосознанные духовные действия, связанные с высшим миром. То есть, и они достигают цели. Допустим, мы удовлетворили какого-то святого, мы удовлетворили Господа, мы удовлетворили, ну, какой-то тот план, высший план.
Потому что душа-то в процессе служения, она все равно удовлетворяется, да, по сути? Чего не достигают материалисты? По достижению материальных своих, они не удовлетворяются, по сути, изнутри, на самом деле. То есть их душа не удовлетворена. А когда человек в служении, его душа, как бы, по сути, удовлетворяется в процессе служения. Вот я и спросил, от чего она удовлетворяется?
Мы удовлетворяемся, как душа, именно от того, что мы заняли свое естественное положение как энергии Господа. То есть мы заняли естественное для нас положение. То есть в какой-то момент времени, если мы поняли, что мы душа, что мы отличаемся от этого тела, и что мы являемся энергией Господа, и что предназначение этой энергии служить Господу в определенном качестве, потому что мы все индивидуальности, тогда мы занимаем свое естественное положение, и тогда мы становимся удовлетворенными.
Ну, можно сказать, что душа удовлетворяется, в принципе, этими энергиями в процессе служения, которые возникают, воспринимаются от имен.
Но это все индивидуально. Каждая душа, она, если она действительно занята служением Господа, у нее свои собственные неповторимые взаимоотношения с Господом, и она удовлетворена именно вот этими взаимоотношениями, в служении именно. Просто смысл в том, что понять, что мы энергия Господа предназначена для служения Его. Как, для какого служения, это уже другой вопрос. То есть, опять же, мы не энергиями наслаждаемся, а наслаждаемся тем, что мы энергии и служим, как энергия тому плану бытия.
Но в процессе служения выделяется энергия духовная? При воспевании святых имен, например, на киртане? Ну что именно удовлетворяет душу именно?
Душу удовлетворяет то, что она занимает свое положение как отдающая. То есть для нее это естественно просто. Это как вот вода, она жидкая. Для нее естественно быть жидкой и течь. Правильно? Если она как бы стоит, это для нее неестественно. Ну, не замороженная вода, она должна течь, правильно? Если под уклоном. Если она... Уклон есть, но вода не течет, это для нее не естественно, для нее естественно течь. То же самое для нас, как для души, естественно служить. Если мы не служим, а потребляем, для нас это не естественно, и мы это очень болезненно воспринимаем. И мы страдаем от этого, от неестественного состояния. Почему служить? Потому что мы можем это посмотреть, потому что в этом мире все служат на самом деле. Служит там детям, служит родственникам, служит работодателю, служит стране, служит там чувствам своим, служит. Все люди кому-то служат, правильно? Нет таких живых существ, которые бы никому-то чему-то не служили. Просто естественное предназначение. Просто так как это служение связано с тем, что с попыткой потреблять, оно как раз и вводит в душу в такой дискомфорт. Но как только душа начинает служить по-настоящему, тому высшему плану бытия, тогда все трансформируется, все происходит иначе. Но... А кто говорит?
Ну, я как бы слышал о том, что если с плохими мыслями, так если что у тебя в голове есть, то лучше даже вообще не произносить.
Ну, вообще вот эти вещи, ну, когда мы говорим, кто-то сказал, где-то мы услышали, это, ну, до какой-то степени хорошо, но в духовной жизни, что касается конкретно воспевания, в первую очередь это необходимо наставление нашего учителя, гуру. То есть, что он нам лично сказал по этому поводу. Потому что то, что для одного как бы лекарство будет, для другого может быть ядом. И поэтому всегда очень важно, ну, если у нас есть какие-то вопросы, поэтому нужно непосредственно, допустим, если Гурудев нас, у вас же есть инициация, да? Вот, кто у вас? Джая Гурудев. Если вот Авадут Махарадж вам дал, допустим, какие-то наставления при воспевании, и у вас возникли вот, ну, вот эти сомнения, лучше подойти к нему непосредственно или написать, или еще и спросить. Ну, потому что это очень важно, на самом деле, что он вам скажет. Потому что духовная жизнь, она строится исключительно на личных наставлениях гуру. Потому что и для каждого из нас как бы эти наставления, казалось бы, они могут быть одинаковыми, но они всегда разные. Везде разные акценты делаются. Кому-то Гурудев скажет там 64 круга читать, кому-то скажет 4 круга читай, кому-то скажет просто хотя бы четкие в руках держи. Как бы. Это все по-разному. То есть это просто гуру, он же как бы, это же сам Господь, он видит качество нас, как души, наш уровень, на что мы способны, потому что для одной души действительно там как бы лучше пойти лопатой помахать, чем там совершить там 16 кругов на Махапаратхе. Вот. А для другой души, и наоборот, как бы лучше, если у нее есть квалификация, она может сидеть и 64 круга повторять, там, погрузиться в какой-то молитвенный транс и служить Господу именно непосредственно в своем сознании. То есть все разные. Нам на самом деле очень, ну, по крайней мере, русской миссии, я думаю, такой момент у нас сейчас очень гармоничный, просто с одной стороны, мы когда ездили туда, в Индию, я так ощутил такой некую нехватку, потому что я последний раз, когда в Индии был, это было, по-моему, в 2006 году, и я помню, что мы ездили каждый год в Индию, и мы ездили туда для того, чтобы, ну, встретиться с Гурудевом, посидеть, пообщаться с Гурудевом, такой вот у нас... был такой, скажем, эксклюзив нашего паломничества, потому что Гурудев, он всегда нам уделял очень такой западным преданным очень большое внимание. Вот сейчас немножко по-другому, но если я просто, ну, там в Индии так вот медитировал над этим вопросом, ну, как что изменилось, почему изменилось и почему так происходит. На самом деле, в каком смысле очень гармоничная ситуация, что Гурудев, он передал полномочия ачарьям на местах. То есть и в данном случае, допустим, наш ачарья – это Шрила Авадут Махарадж, который очень близко нам и по менталу, и по всему, как бы, и он как бы… мы можем в наиболее полной степени получить вот это вот именно правильное направление духовной мысли именно для нас. Поэтому очень благоприятно, потому что с ним не так сложно связаться, правильно? Можно написать, пока его здесь нет, а когда он приедет, можно лично подойти, поговорить, пообщаться, потому что, в принципе... иногда он, конечно, тяжело его в доступ, но я думаю, учеников своих он как бы всегда будет принимать, как бы будет им что-то говорить. Может, еще у кого-то что-то? Рекс. У вас есть инициация? Ну, разрубает узел как раз гуру. То есть, приняв прибежище у гуру, гуру дает нам посвящение. И фактически говорится, что гуру, он останавливает это колесо кармы. Потому что в данный момент времени мы находимся... во взаимодействии вот этой причинно-следственной связи, то есть в колесе самсары мы находимся, гуру, он, как бы говорится, выключает выключатель. Колесо еще какое-то время крутится, наши привязанности, остаются какие-то чувства, но получив посвящение, Гурудев дает некие наставления, которые начинают, то есть он дает нам лекарства фактически, как избавиться от всего этого, как разрубить все привязанности, как заняться служением, но нужно общаться и служить. То есть это, на самом деле, с одной стороны, очень просто. Я в каком смысле? Я просто, ну, с точки зрения технического, это очень просто сделать. Нужно просто подойти, допустим, в нашем случае, к Авадуту Махараджу, и сказать, можете дать мне посвящение и некие наставления, которым я буду следовать всю оставшуюся жизнь. И как бы получить. Но к этому нужно просто внутренне прийти, чтобы реально ощутить это. Что это мы хотим реально этого. Если мы реально этого хотим, мы это получим. Это самое главное, это наше желание. причем свободная, потому что наш Шрила Гурудев, Шрила Говинда Махараш, он всегда говорил, что самое главное – это свобода души. То есть душа должна предаться Господу по своей собственной свободной воле. То есть невозможно как бы это заставить душу или еще что-то. Нельзя это сымитировать, нельзя это на уровне ума принять или принять гуру ради того, каких-то материальных целей как бы. Невозможно. Мы должны предаться гуру именно с духовными мотивациями, с чистыми духовными мотивациями, что мы хотим действительно посвятить себя именно духовной жизни, не жизни, обустройства в этом материальном мире или как бы какими-то там, ну, вещам этого мира, даже хорошим, благочестивым делам, а именно духовной жизни. Вот и в нашем случае у нас, допустим, в данный момент времени в основном инициируют два гуру. Это Шрила Авадут Махарадж и Шрила Бхакти Судхир Госвами Махарадж. Вот, так что вы можете пообщаться с ними, что-то найти, какие-то более глубокие ответы, прочувствовать в своем сердце, по крайней мере. Это очень важно. Ну, у нас, наверное, уже время, да? 5:07. Угу. Ну да, просто...
Значит, наш мир, а если да, значит, наш мир, получается, нужен как раз для этих оболочек. И все, что здесь создано, экономика, философия, ну вообще, в принципе, все, нужно как раз для этих оболочек.
Да, и другое название этих оболочек – это тюрьмы, камеры. То есть каждая душа, она заключена в определенную камеру определенного содержания. То есть это Дэвид Хама. Повелительница Дурга Деви, то есть которая, это мир материальной тюрьмы, то есть где живые существа, они, и фактически этот мир занимает, ну, образно говорится, 1/4 от творения Господа. Вот. Наш Гурудев, он всегда говорил, что 10%. Вот. В некоторых говорится в писаниях, что 1% всего, или как облако на безграничном сознании. То есть это души, которые, ну, по какой-то причине они не хотят быть энергией, как выполнять свою функцию как служителя, а хотят попытаться сами стать богами. И Господь дает вот этот материальный полигон для того, чтобы души они получили возможность удовлетворять свои желания определенным образом. И с какой-то точки зрения эти тела, как биороботы, созданы для того, чтобы удовлетворять нас, наши определенные чувства, которые мы сами в себе развиваем. С другой точки зрения, это наши камеры, в которых мы содержимся как заключенные. Это в Шримад-Бхагаватам очень хорошо, там просто досконально все просто расписывается, по полочкам раскладывается. Но это такой очень ну, концептуальный вопрос, для особенно, вот, что если мы поймем вот этот момент, самый начальный, что вот как раз, что это тело, это не мы вообще, и никакое отношение мы к нему не имеем, что это просто сгусток материи, который нас еще здесь и держит конкретно. Трудно ощутить это, когда мы молодые.
На самом деле, Бехтерев даже об этом говорил, вот самый такой яркий материалист, на самом деле. Даже Бехтерев говорил о том, что на самом деле это... Что такое мозг или человек отдельности, это вообще неизвестно вообще.
Понимаете, в чем дело? Тут вопрос в том, что об этом говорят очень-очень многие. И очень много книг об этом написано. То есть мы придем там, в эзотерический магазин, там почти все об этом говорят, как бы. Но смысл не в том, что об этом кто-то говорит, потому что некоторые говорят об этом вот так, вот, другие вот так. Вот. Наша задача не в том, чтобы послушать, как говорят другие, а наша задача реально осознать самим это, реализовать это. чтобы реально почувствовать, что мы отличаемся от этого тела. А это не так просто на самом деле. Вот реально ощущать себя душой, а не этим телом, и понимать, что тело – это просто инструмент для определенной функции, и это инструмент исключительно для служения, тогда, возможно, мы начнем какое-то поступательное движение. Просто это хорошо, что об этом многие говорят на самом деле, под разными углами зрения. Но если мы будем просто зацикливаться на том, кто чего говорит, мы ни к чему не придем. Нужно в какой-то момент времени начать самим попытаться осознать это.
То есть я правильно понимаю, что не важно, как ты будешь договорить с вашими словами или словами других. Главное, чтобы ты служил.
Главное, чтобы мы это осознавали сами, реально.
Наша оболочка, вы говорите, наша оболочка нужна для служения.
Да, ну для того, это осознание этого, это просто первый шаг. Просто, или даже желание это осознать, это тоже первый шаг, на самом деле. Просто на самом деле, смысл заключается в том, что это невозможно самим осознать. Это, нам нужна помощь извне. Вот в чем дело. Извне того мира, высшего. То есть у нас должно быть только хотя бы желание. Потому что на самом деле это очень такая довольно-таки сложная наука. И это не то, что мы сейчас, вот как Авадут Махарадж любит говорить, там на пальцах раз расскажем, что такое сознание Кришны. Это очень сложная наука. И она ей обучаются миллионы, миллиарды жизней. На самом деле это... То есть хорошо, что мы сейчас, на сегодняшний момент, не тратим время зря, а задаемся этим вопросом. Это самое главное. Потому что, по крайней мере, даже за одну жизнь можно на самом деле это все осознать и получить милость свыше. Наша задача просто, когда милость будут раздавать, на берегу стоять. Потому что мы можем не на берегу быть, а в кабаке где-то, правильно, в это время. Или в кинотеатре там сидеть. Или с девушкой где-то отдыхать. А милость раздадут, и все.
Но при этом с девушкой надо отдыхать тоже уметь, потому что, я так понимаю, оболочку должны как-то прорастать.
Ну, это просто отдых с девушкой, он ничего общего с духовной жизнью не имеет. Ну, просто это нужно понять, это нормально на самом деле.
Хотя бы одна оболочка после твоей умершей.
Понимаете, в чем дело? Это нормально для материальной жизни, этот материальный мир для этого предназначен. Но это не имеет никакого отношения к духовной жизни.
Наш мир для этого предназначен, для того, чтобы наши души, которые не отдают, скажем так, не делают той функции, для которых они были созданы, они, я так понимаю, не возрождаются, а как-то сажаются в наши тюрьмы. В эту оболочку. Вот, в данном случае у меня это сейчас в этой тюрьме. Но при этом оболочки, вы говорите, они стареют, правильно? Изнашиваются, и мы как одежду это меняем. Это правда?
Конечно.
Да. Если это так, то получается оболочки должны откуда-то браться. Если эти оболочки должны откуда-то браться, и при этом не проводить время с той, которая возрождает оболочку новую, я что-то не могу понять, как тогда этот мир должен взаимодействовать с оставшимся миром. Получается, в этом мире это должно быть как аксиома, чтобы это было всегда, иначе некуда будет сажать те души, которые не служат Богу, или как это называется, я не знаю. Но в данном случае то, что я слышу, это так. И наш мир как раз и был создан для того, чтобы были эти оболочки, чтобы были
тюрьмы. Дело в том, что мы сами создаем эти оболочки. То есть мы, как душа, обладаем очень такой серьезной энергией. И у нас есть определенные желания. И в соответствии с этими желаниями мы творим, как творцы. И говорится, что первое наше воплощение это было в образе Господа Брамы. То есть мы были повелителями Вселенной. То есть мы творили, на самом деле, у нас была своя собственная вселенная, вот, которую мы заселяли живыми существами различных видов. Вот. Но в процессе мы привлекаемся наслаждениями этих живых существ и начинаем хотеть наслаждаться, как эти живые существа. И поэтому мы начинаем потихоньку деградировать, и мы получаем все более низшие и низшие тела. И это не так плохо, что мы хотим как-то наслаждаться. Это нормально, этот материальный мир для этого и создан на самом деле. Мы просто взаимодействуем с материей определенным образом и получаем различные формы тел. И взаимодействуем как со своим телом, так и с телами других живых существ. И это, в принципе, если мы хотим этим наслаждаться, пожалуйста, мы для этого весь мир и создан. Просто мы сейчас не собрались для того, чтобы понять, как лучше наслаждаться там, своим телом, другими телами или еще чем-то. Мы собрались как раз наоборот, на самом деле, как научиться по-настоящему наслаждаться, не будучи уже на уровне какого-то начального понимания, что мы не являемся этим телом. И что мы все-таки хотим жить духовной жизнью, а не материальной. Понимаете, о чем речь? То есть Господь, он не возражает, что мы хотим материально наслаждаться. Он не возражает даже то, что мы говорим, что его нет. Он говорит, не хотите верить в меня, не верите, ради Бога. То есть я не возражаю, как бы. Он не возражает того, что сейчас модно вера на Господа. Тоже не возражает. То есть он не возражает, что кто-то хочет предаться ему полностью. Понимаете? То есть Господь, он принимает любую ситуацию. Вот.
Мне еще интересен такой вопрос. Когда я выйду из этой тюрьмы в другой мир, начнут путешествия, я так понимаю, по мирам. Так, да? Насколько я знаю. Нет? Если я буду жить...
Просто вот представьте, что вот мы просто летим сквозь пространство и время. Мы вечное живое существо. И просто наши желания, они меняются постоянно. И в соответствии с этими желаниями мы получаем разные оболочки. В этом мире, в другом мире, рождаемся на этой планете, на другой планете, неважно, где мы родимся, создаем свои планеты какие-то, мы безгранично путешествуем, и этот материальный мир, он тоже безграничен на самом деле. Просто задача понять, что это материальный мир, и он не предназначен, как Шрила Прабхупада говорит, для джентльменов. Понимаете? То есть это мир потребителей, мир эксплуататоров, которые хотят этот мир потреблять. Но они просто, понимаете, большинство людей из-за того, что находятся в невежестве, они не понимают, что за все нужно платить на самом деле. Вот в Индии там, что интересно, особенно в святых местах, там люди, у них там другая проблема. Они все понимают, что нужно предаться. Но они не знают, они спрашивают, а как предаться? Потому что это тоже очень сложная наука на самом деле. И без гуру здесь никак не обойтись. Если люди элементарные науки, изучая там простую математику, физику, какой-то там дизайнерский институт, какой-то бизнес-институт, они приобретают себе гуру, там, да, нанимают, там, учатся много лет, потом всю жизнь работают, и только в конце жизни они понимают, как этот бизнес, к примеру, работает. Да? Неужели эта духовная жизнь, она такая простая какая-то? Это вообще самая сложная наука. Поэтому гуру необходимо.